человек с выдающимися способностями? Вовсе нет. Старый зануда, болтун, выскочка. И тут меня озарило. У Бойда Каррингтона действительно была неважная память. И он совершил оплошность, которая, как я теперь понял, сильно разозлила Пуаро. Мой друг рассказал Каррингтону историю о тех днях, когда служил в полиции в Бельгии. А пару дней спустя в саду, где нас собралось несколько человек, Бойд Каррингтон в забывчивости пересказал ту же самую историю Пуаро, предварив ее замечанием: «Я помню, шеф полиции в Париже рассказывал мне». Теперь я понял, что это смертельно обидело Пуаро. Я тактично промолчал и удалился. Третье. Я спустился вниз и вышел в сад. Там никого не было. Пройдя через рощицу, я поднялся на холмик, поросший травой. На вершине его стояла беседка, находившаяся на последней стадии обветшалости. Здесь я уселся, закурил трубку и принялся размышлять о положении дел. У кого в Стайлз есть достаточно определенный мотив для убийства? Если не считать полковника Латрелла, который вряд ли зарежет свою жену во время партии в Роббер, хотя у него имелся явный мотив, вполне оправданный, поначалу никто, кроме него, не приходил мне в голову. Беда в том, что я слишком мало знаю об этих людях. Например, о Нортоне и мисс Коул. Каковы обычные мотивы убийства? Деньги? Насколько мне известно, Бойд Каррингтон был единственным богатым человеком из всей компании. Если он умрет, кто унаследует его деньги? Кто-нибудь из присутствующих в этом доме? Вряд ли. И все же не мешало бы навести справки. Возможно, Каррингтон оставил деньги на исследование, сделав Франклина доверительным собственником. В таком случае, да еще если вспомнить довольно необдуманное замечание Франклина насчет уничтожения 80% человечества, рыжеволосый доктор становился одним из наиболее вероятных подозреваемых. Не исключено также, что Нортон или мисс Коул были дальними родственниками и могли автоматически стать наследниками. Притянуто за уши, но возможно. А если полковник Латрелл, который был старым другом Бойда Каррингтона, указан в завещании последнего? На этом корыстный мотив оказался исчерпан. Я обратился к более романтическим версиям. Франклины. Миссис Франклин тяжело больна. Возможно ли, что это действие медленно отравляющего яда? И если так, ее смерть могла бы быть делом рук мужа. Он врач и, несомненно, располагает средствами и возможностью. А как насчет мотива? Мне пришла в голову неприятная мысль, что тут может быть замешана Джудит. Я-то знал, что у них сугубо деловые отношения, но поверят ли в это остальные? Поверит ли в это какой-нибудь циник полицейский? Джудит очень красивая, молодая женщина, привлекательная секретарша или ассистентка, причина многих преступлений. Эта мысль меня напугала. Следующим я рассмотрел Алертона. Мог бы кто-нибудь вознамериться его убить? Уж если тут должно произойти убийство, я бы предпочел, чтобы жертвой стал Алертон. Должно быть, легко обнаружить, почему кто-то хотел бы его убить. Взять, к примеру, мисс Коул, которая уже не молода, но все еще хороша. Она вполне могла его ревновать, если у них с Алертоном когда-то были близкие отношения. Правда, у меня не было никаких оснований так полагать. К тому же, если Алертон Икс... Я нетерпеливо тряхнул головой. Все это ничего мне не давало. Звук шагов по гравию, донесшийся снизу, привлек мое внимание. Это был Франклин. Он быстрой походкой направлялся к дому, руки засунуты в карманы, шея вытянута, у него был какой-то подавленный вид. Сейчас, когда доктор не следил за собой, он выглядел очень несчастным человеком. Это поразило меня. Я так засмотрелся на Франклина, что не услышал шаги неподалеку. Когда мисс Коул заговорила со мной, я вздрогнул и обернулся к ней. «О, я не слышал, как вы подошли», — объяснил я извиняющимся тоном, вскочив на ноги. Она рассматривала беседку. «О, викторианская реликвия!» «Да, не правда ли? Боюсь, что тут много пауков. Садитесь, я сейчас сотру пыль со скамейки». Вот удобный случай познакомиться поближе с одним из постояльцев, решил я, смахивая паутину и украдкой разглядывая мисс Коул. Ей можно было дать от 30 до 40 лет. Худенькая, с тонким профилем и очень красивыми глазами. В ней чувствовалась какая-то скрытность, более того, подозрительность. Я вдруг понял, что эта женщина много страдала. и вследствие этого глубоко разочарована в жизни. Мне захотелось узнать побольше об Элизабет Коул. «Ну вот», — сказал я, последний раз проведя по скамье платком, — «это все, что я мог сделать». «Благодарю вас», — улыбнувшись, она села. Я уселся рядом с ней. Скамейка издала зловещий скрип, но катастрофы не произошло. Мисс Коул спросила: «Скажите, о чем это вы думали, когда я подошла? Вы целиком ушли в свои мысли?»
«Я наблюдал за доктором Франклином», — признался я.
«Да?»
Я не видел причин, почему бы не поведать о том, что было у меня на уме. Меня поразило, что он выглядел очень несчастным. Женщина, сидевшая рядом со мной, тихо сказала: «Ну, конечно же, он несчастен. Вы должны были это понять».
Полагаю, я не сумел скрыть своего удивления, когда, запинаясь, ответил: «Нет, нет, я не понял. Я всегда думал, что он полностью поглощен своей работой».
«Так оно и есть».
«Вы называете это несчастьем?» «Я бы сказал, что это самое счастливое состояние из всех, какие можно вообразить».
«О да, я не спорю с этим. Вот только если вам не мешают сделать то, что, как вы чувствуете, в ваших силах. То есть, если вы не можете сделать все, на что способны».
Я с озадаченным видом посмотрел на мисс Коул. Она продолжала объяснять. «Прошлой осенью доктору Франклину представилась возможность поехать в Африку и продолжить там свои исследования. Как вам известно, он удивительно талантлив и уже заявил о себе первоклассными работами в области тропической медицины».
«И он не поехал?»
«Нет». «Его жена запротестовала. Она недостаточно здорова, чтобы вынести тамошний климат. А идея остаться в Англии пришлась ей не по вкусу, тем более что это означало для нее более скромный образ жизни. Предложенное вознаграждение было небольшим».
«Но», — возразил я, — «полагаю, он понимал, что не может оставить ее при таком состоянии здоровья».
«Много ли вы знаете о состоянии ее здоровья, капитан Гастингс?»
«Ну, я... Нет, но ведь она больна, не так ли?»
«Она определенно получает удовольствие от своих болезней», — сухо ответила мисс Коул. Я удивленно взглянул на нее. Легко было заметить, что ее симпатия всецело на стороне мужа.
«Думаю, — осторожно проговорил я, — что женщины хрупкого здоровья склонны быть эгоистичными».
«Да, я полагаю, больные хроники обычно очень эгоистичны. Возможно, их нельзя за это винить».
«Вы не считаете, что миссис Франклин так уж тяжело больна?»
«О, мне бы не хотелось это утверждать. Просто у меня есть некоторые сомнения. По-моему, на то, что ей хочется сделать, у нее всегда находятся силы и здоровье».
Я про себя удивился, что мисс Коул так хорошо осведомлена о положении дел в семье Франклин. «Полагаю, вы хорошо знаете доктора Франклина?» — полюбопытствовал я.
Она покачала головой. «О, нет, я видел его всего 1-2 раза до того, как мы встретились здесь».
«Но он, наверное, рассказывал вам о себе?»
Мисс Коул снова отрицательно покачала головой. «Нет, то, что я вам рассказала, я узнала от вашей дочери Джудит».
«Джудит», — подумал я с мимолетной горечью, — «беседует со всеми, кроме меня».
Мисс Коул продолжала: «Джудит очень предана своему работодателю и за него готова любому выцарапать глаза. Она яростно осуждает эгоизм миссис Франклин».
«Вы тоже считаете, что жена доктора эгоистична?»
«Да, но я могу ее понять. Я понимаю больных. Я могу также понять, почему доктор Франклин ей потакает. Джудит, конечно, считает, что ему нужно было оставить свою жену где угодно и продолжать работу. Ваша дочь с большим энтузиазмом занимается научной работой».
«Я знаю», — ответил я без особой радости. «Порой меня это огорчает. Это кажется неестественным, если вы понимаете, что я имею в виду. Мне кажется, в ней должно быть больше человеческих слабостей, желание развлекаться. Она должна веселиться, влюбляться в славных молодых людей. В конце концов, юность — это пора, когда нужно перебеситься, а не корпеть над пробирками. Это неестественно. Когда мы были молоды, мы развлекались, флиртовали, наслаждались жизнью. В общем, вы сами знаете». Последовало молчание. Затем мисс Коул произнесла странным тоном:
«Я не знаю».
Я ужаснулся, спохватившись, что по недомыслию говорил с ней так, словно мы ровесники. А ведь на самом деле она на добрый десяток лет меня моложе, и я невольно совершил страшную бестактность. Я рассыпался в извинениях, запинаясь от неловкости. Мисс Коул прервала меня:
«Нет-нет, я не то имела в виду. Пожалуйста, не извиняйтесь.
Я имела в виду только то, что сказала. Я не знаю. Я никогда не была молодой, в вашем понимании. Я никогда не знала, что такое веселиться.